Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Цикл, посвященный новомученикам и исповедникам земли русской, продолжается, и Михаил Гар, научный сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня предлагает новую тему и расскажет еще об одном величайшем святом XX века. Здравствуйте, Михаил!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы поговорим об архиепископе Фаддее Тверском. У него был один добрый знакомый и большой друг, который оставил о нем воспоминания, юрист Анатолий Кузнецов. Он писал так, что «я взял на себя непосильный труд воспроизвести на бумаге облик архиепископа Фаддея, заранее зная, что этого сделать не могу, не хватит таланта. Перед мысленным взором того, кто прочтет эти записки, я должен воссоздать образ человека необычайной монашеской красоты, мистического склада души, аскетических подвигов, ревностного до самоотверженности отношения к церкви, смирения, кротости, беспредельной доброты и любви к людям. Какая-то необычайная гармония царила во всем существе этого человека. Я чувствовал эту гармонию, соприкасаясь с ним. Она явственно мне слышится и сейчас, когда я пишу эти строчки. Но как передать ее тем, которые не видели его?» Вот так вопрошал автор.
Ну что ж, перед вами тоже сегодня стоит такая задача, Михаил.
Мы ставим задачу, может быть, не такую масштабную, но все-таки с основными событиями, которые были в жизни архиепископа Фаддея, мы непременно должны познакомиться, и из них, мы верим, проявится и его внутренний облик. Родился будущий владыка в Нижегородской глубинке. Есть такой Лукояновский уезд. Он и сейчас один из самых тихих и уединенных во всей Нижегородской области. И там, в селе Наруксово, он появился на свет в 1872 году. Семья была священническая, и его почтенный родитель, отец Василий, был протоиереем. В то время награждали этим саном редко. Чаще всего долго человек оставался священником. Уже в почтенном возрасте только становился протоиереем. Да еще он был благочинным и был награжден палицей. Это значило, что большие заслуги. У отца был орден святого Владимира 4-й степени.
Вот вам глубинка.
В семье было 9 сыновей и 2 дочери. Для священнической семьи вроде бы обычно, что много детей. Но все-таки 11 это много, это больше, чем всегда. Был еще дед, тоже священник, о котором все знали, что он большой молитвенник. И вот этот дед из всех своих внуков будущего владыку выделял особенно. И ласково называл его архиереем.
Когда он был маленький?
Да. Видимо, деду что-то было открыто о его будущем. Обычный путь духовно-учебный проходил будущий владыка Фаддей. Вот он вступил в Нижегородскую семинарию, ее благополучно окончил. Оттуда его стопы направились в Московскую духовную академию. Это означало, что семинарию он окончил успешно. В академию не все шли. Ну и академию он окончил тоже замечательно. Был уже 1896 год. В академии он задумывался о монашестве и спрашивал своего отца, протоиерея Василия, что «мне все говорят о монашестве, но в монашестве человек отделяется от людей, так как монах закрыт в стенах монастыря». И тут отец ответил: «нет, он не отделен от людей, только он служит людям особенным образом». Говорят часто так, что любой православный христианин, коль скоро он настоящий, призван быть монахолюбцем. Он может сам не быть монахом, но должен любить монашество как таковое, как такой локомотив в церкви. Монахов как таких людей, которые целиком и полностью всю жизнь посвятили служению Богу. Это нельзя не любить. Вот отец владыки Фаддея был именно таким. Еще за время учебы в академии там произошло замечательное событие. Туда в январе 95 года приезжал служить отец Иоанн Кронштадтский. Это запомнилось многим, не в одни воспоминания попало. И вот там Иван Васильевич Успенский, это как раз будущий владыка, его впервые и увидел. Причащался за этой службой и сделал в дневнике своем запись. За благодарственную молитву видеть пришлось выражение лица, которое со смущением только вместил слабый ум. Это было лицо ангела. Здесь одно небесное житие, и нет ничего земного. Умиленное словословие и благодарение о неизреченном даре, значение которого он так ясно понимал и видел. За обедней о сне и речи не было, и от прочего был храним в молитве с отцом Иоанном, которого образ не выходил из ума. Они смогли поговорить и лично. Вот когда они говорили, то батюшка-то сказал ему: «Помни, аще любишь имя, паси овцы моя. Егда был еси юн, поясался еси сам, и ходил еси, а мужа хотел еси. Егда же состареешися, воздержишь и руцы твои, и ин тя пояшет, и ведет, а мужа не хочеше».
Вот такое евангельское пророчество. Действительно, его потом припоясали.
Это слова, сказанные Господом Иисусом Христом апостолу Петру. И они означают, что если ты меня любишь, говорил Господь, то ты паси овцы моя. И когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил куда хочешь. А когда состареешься, прострешь руцы твои и поведут тебя туда, куда ты не хочешь. То есть на крест. Вот именно эти слова нашел отец Иоанн для Ивана Успенского, еще молодого студента. Владыка помнил эти слова потом всю жизнь. Окончил он академию со степенью кандидата богословия. Ее давали всегда за выпускную работу. Выпускная работа называлась «Круг деятельности и задачи пасторского служения духовенства по каноническим памятникам домонгольского периода». Такая тема означает, что Иван Васильевич Успенский уже тогда всерьез думал именно о пасторстве.
И при этом прекрасно знал церковно-славянский язык, ведь это памятники домонгольского периода.
Еще бы. Но интерес к пасторству, его особая черта, вы, может быть, кто-то и скажет, что любой учащийся духовной академии так или иначе думает о пасторстве. Но у каждого свои склонности. И, конечно, о пасторстве как таковом, тем более его традиции древние, мог думать тот, кто всерьез собирался служить именно людям. Но вопрос о монашестве стоял также серьезно. И год спустя он принял монашеский постриг. Показательно, что, учась в академии, он еще об этом, видимо, постоянно думал, размышлял, действительно ли такова воля Божья. Но владыка Антоний Храповицкий, который стал к тому времени, уже через год после того, как Иван Васильевич окончил Московскую академию, владыка Антоний был переведен в Казань, стал там ректором Казанской академии, и вот уже туда, к нему, за монашеским постригом, поехал будущий владыка. Вообще, митрополит Антоний Храповицкий постриг множество людей в монашество.
Это были времена, когда в монашество не очень-то шли.
А владыка Антоний, он был харизматичный, он умел уговорить, и множество студентов своих, он явил красоту монашеского пути, они это поняли, и некоторые современники вспоминали, что он постоянно кого-нибудь стриг. Когда мы сейчас оглядываемся на это время, то видим, что среди его постриженников был и владыка Фаддей, были и другие новомученики-исповедники, и были те, чей подвиг нам менее известен, но которые тоже достойно пронесли монашеское звание. Ну а вскоре после пострига, через 2 недели, он был рукоположен в диаконы, а еще через месяц в иеромонаха, в священники. И это произошло в августе 1897 года. Ему было 25 лет. Ну а вслед за этим, когда ученый, иеромонах, появляется, только рукоположенный, обычно дальше следует так называемая духовно-учебная деятельность. Постепенно, от ступеньки к ступеньке, такой человек восходит, как правило, к архиерейству. И здесь мы тоже это видим. В 97 году он назначается преподавать логику, психологию, философию и дидактику в Смоленскую семинарию. Проходит год, Он переводится в Минскую семинарию, где преподает уже Священное Писание. И Ветхого и Нового Завета, по-видимому. Еще 2 года, и он преподаватель основного догматического и нравственного богословия в Уфимской семинарии. А в 1901 году, продолжая преподавать в Уфе, наконец, батюшка подготовил свою замечательную магистерскую диссертацию, которая известна и до сих пор. Она называется «Единство книги пророка Исаии». Она вышла в Сергиевом Посаде в том же самом 1901 году, в каком была защищена. Может быть, кто-то спросит, а в чем, собственно, проблема? Почему кто-то сомневается в единстве книги пророка Исаии? Но дело в том, что у библеистов, начиная еще с 16 века, но именно у западных библеистов, особенно у немецких, появлялись публикации о том, что книга пророка Исаии составлена как минимум из 2. Первые 39 глав написаны самим пророком, а начиная с 40-й до последней 63-й написаны кем-то еще, как утверждали те ученые люди. И вот этого второго автора они не знали, как назвать, и придумали условное наименование «Втора Исаия». Чем дальше шло время, 16 век, тем большее число ученых на Западе занималось книгами пророков. Но применительно к книге Исаии появились предположения, что она представляет собой еще более сложную компиляцию. Все эти предположения, по свидетельству знаменитого профессора Юнгерова, жившего уже более века назад, и также по слову современных ученых, например, священника Геннадия Егорова, специалиста по Ветхому Завету, все эти заявления так или иначе основывались на том, что якобы пророк не мог говорить о событиях, которые произойдут через 1,5 века после его жизни.
Но он же пророк.
Да.
Это же пророчество.
Да, но вот эту пророческую составляющую многие упорно не хотели видеть. Не могло быть в точности так, как он пишет. Надо было быть свидетелем, чтобы так писать.
Ну, это чистый протестантизм, конечно.
Ученые, которые это утверждали, в основном они были из протестантских кругов. Там к Священному Писанию подходили как к обычному источнику историческому, исключая какие-то сверхъестественные моменты. Утверждалось, что Священное Писание писали люди же, обычные живые люди.
То есть никаких пророков нет, святых нет.
На эту тему много сказано, и можно было бы подробнее ее раскрыть, но, пожалуй, мы обратим внимание только на один самый существенный аргумент за целостность, за внутреннее единство книги пророка Исаии. Этих аргументов в диссертации владыки Фаддея множество. Там 300 страниц, там разбор идет впечатляющий. Ключевой аргумент, что в Евангелии в нескольких местах сам Господь цитирует пророка Исаию, цитирует разные места из книги, из первой части, из второй, из заключительной. И нигде не говорит Господь о том, что это первый Исаия, второй или третий. Везде говорится об одном пророке Исаии. И вот ярчайший пример – это в Евангелии от Луки тот замечательный отрывок, который читается в церкви регулярно, о том, как однажды Господь пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по своему обыкновению в день субботний в синагогу и стал читать, восстал чести по-церковнославянски. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его». И говорили: не Иосифов ли это сын? Ну и дальше говорится о сомнении жителей Назарета. Говорится о том, что в конце концов они его чуть не свергли с горы, которая до сих пор возле Назарета сохраняется. Вот. Но вот это ключевой аргумент. Словом, будущий владыка Фаддей обратил внимание на величайшую книгу Ветхого Завета и на пророка Исаию, которого именуют ветхозаветным евангелистом, за то, что он в потрясающих чертах предсказал и жизненный путь на земле Господа Иисуса Христа, и его страдания, особенно ярко это в 53 главе у Исаии. И взгляд на этот жизненный путь напоминает взгляд с птичьего полета. Если у евангелистов мы видим репортаж о конкретных событиях, что зачем происходило, то здесь виден в целом духовный облик Господа Иисуса Христа как человека. Вот это очень привлекало будущего владыку и, видимо, послужило основным мотивом, таким толчком, почему он написал свою работу. В марте 2-го года он назначен инспектором Уфимской семинарии и тут же возведен в сан архимандрита. Тогда же, год спустя после диссертации по пророку Исаии, он завершает еще один свой ученый труд, который называется «Записки по дидактике». Посвящен он в основном педагогике и воспитанию подрастающего поколения. Это то, что приходилось ему делать повседневно, вот с самого того момента, как он был рукоположен и назначен преподавать в Смоленской семинарии в 97-м году. И получается, что вот это итог 5 лет его трудов и предшествующих годов подготовки к этому.
Спаси, Агнца моя.
Да. И вот вспоминают, что он не только был преподавателем, но он был и замечательным духовником для семинаристов. Семинаристы бывали, конечно, разные в ту пору, но даже те, которые были настроены, может быть, не столько на учебу, сколько на какие-то вольности, увлекались революционными идеями, это было часто в семинариях тогда, они обращали внимание, какой человек владыка Фаддей, и дивились, например, тому, что он совершенно не берег своих личных средств. Всем преподавателям платили жалования, выдавали в каком-то окошке зарплату, и семинаристы уже подметили, что происходит в день ее получения. Вот батюшка подходит к окошку, они уже, ребята, Фаддей пошел получать. И дальше наблюдают, что будет. Квартира была в том же здании. Он часто зарплату не доносил. Он знал, кому нужна помощь.
Как Иван Кронштадтский.
Да. Он раздавал по рублю, по 3, а то и 10. И это инспекторское жалование, вспоминал современник, таяло, как вешний снег. «И не надо, — говорил отец Фаддей, — за стол с меня уже вычли». Там входило в зарплату, это вычиталось автоматически, и дальше кормили преподаватели. А остальное зачем? Шутили над отцом-инспектором иной раз, но шутили не злобно, а ласково, любя. Видели, что человек такой, немножко не от мира сего. Но это некоторых забавляло, некоторых приводило в трепет. Потом, в конце 2-го года, было принято решение, что батюшку переводят на север, в Волонецкую семинарию. И вот его провожали эти семинаристы веселые, со слезами. Потому что человек настоящий, мало таких. В Волонецкой семинарии он был ректором до самого 8-го года. Но в 8-м году пришло время архиерейской хиротонии. И нисколько не удивительно, тот, кто его рукополагал в епископу, был тем же самым, кто его постригал. Город Владимир-Волынский, там архиереем уже был архиепископ Антоний Храповицкий. Он договорился обо всем, с кем нужно, призвал того, кого знал, посвятил в епископы и назначил своим викарием. Там в этой хиротонии участвовали весьма знаменитые иерархи. Кто-то знаменит по-хорошему, кто-то знаменит более печально, кто-то неоднозначно смешанно. Сам архиепископ Антоний возглавлял хиротонию. Был епископ Гродненский и Брестский Михаил Ермаков, будущий экзарх Украины. Он как раз не самый был простой человек, в дальнейшем это выявилось. Участвовал еще владыка Евлогий Георгиевский, тогда епископ Холмский и Люблинский. Был еще Владимир Тихоницкий, епископ Белостокский. Вот они все вместе совершили эту хиротонию в декабре 1908 года. Впоследствии из второго викария владыка Фаддей стал первым. Но само это епископство, как отмечают опять-таки люди, знавшие его, нисколько не изменило его внешнюю жизнь. Он оставался таким же бессребренником, жил так же просто, так же совершенно не помнил ни про какое жалование.
Он еще был аскет?
Да. Особенно много свидетельств об этом осталось от последующего времени, потому что там будут такие живые свидетели, которые не поленились много написать. Ну а еще в 16-м году ему доверили управлять Владикавказской епархией, довольно такой сложной. На время выбыл управлявший ей епископ Антонин Грановский, будущий видный обновленец. Несколько месяцев владыка Фаддей поуправлял Владикавказской епархией, потом возвратился Владимир Волынский, и был уже конец января 17-го года. Заметим просто в скобках, что там на Волыни, в этом городе Владимире Волынском, это старинный город, замечательный, сохранился дом, где владыка Фаддей жил. Если кто-то побывает когда-то, можно постоять у его стен, молитвенно вспомнить о святом. Но дальше началось бурное время. Архиепископ Евлогий Георгиевский, который уже тогда сменил владыку Антония Храповицкого, управлял Волынской епархией, но только до 19-го года. А в 19-м году он оставил кафедру и уехал за границу. Мы знаем, что он потом был там первоиерархом, оставил воспоминания интересные. Тоже непростым путем прошел. Епископ Фаддей вольно-невольно, как викарий первый, должен был исполнять его обязанности. На Украине в то время была невероятная политическая чехарда, в которую мы сейчас вдаваться ни при каких обстоятельствах не можем. Мы только скажем, что образовалась на 2 года так называемая Украинская Народная Республика. Власти эти новые требовали, чтобы с ними переписывались по-украински, хотели использовать архиереев в политических целях.
Как Фаддей, это знакомо сегодня?
Да, владыка Фаддей с ними сотрудничать отказался. Ему тогда сказали, что вас вышлют, но он тоже не боялся. Но эта Украинская Народная Республика, она довольно быстро пала. С одной стороны, ее вытеснили большевики, с другой стороны, западная держава. Была еще война с Польшей в то время. Уже большевики стремительно продвигались по украинской территории. Владыку Фаддея они-то в ноябре 21 года в Житомире арестовали. Обвинили в том, что он участвовал в повстанческом движении на Волыне. На Волыне вообще большевики, например, самое известное их деяние – это расстрел всей поголовно братьев Мгарского монастыря. Это такая страница, вот даже не так давно выходил журнал о Мгарской обители. Там прямо открыто были приведены фотографии. Лежат монахи на какой-то поляне, где-то рядом с монастырем. Их далеко не выводили даже. Монахи, трудники, послушники, все, кто там был. Лежат в беспорядке тела только что расстрелянных. Расстрельщики сфотографировали это. И вот есть собор мгарских новомучеников, где они все поименованы. Там было страшно. Владыка Фаддей, возможно, через этот арест как-то избежал такой же участи. С ним поступили очень просто. Хотя прихожане писали, ходатайствовали, что он, мол, много лет тут известен, что он везде служил, что его все любили. Личная жизнь его известна, безукоризненная. Вот что он не вмешивался в политику. Его отправили в Харьков, допросили и выслали в Москву. Это в ту пору было обычно. В Москве власти поближе, они могли лучше контролировать, что происходит. И поэтому видных архиереев и видных священников даже, но архиереев особенно, многих выслали в Москву. И в Москве в ту пору концентрировались лучшие силы. Многие из таких архиереев жили в Даниловом монастыре. Потом уже власти, года 2 спустя, разобрались с этим и всех опять рассредоточили, но уже далеко за Можай. И попал в Москву в распоряжение патриарха Тихона. В инструкции чекистов было сказано, что ему право жительства дать только лишь в одной из центральных северных губерний или Западной Сибири, и чтобы он ходил и отмечался в органы ЧК. Ну, значит, в марте 22 года вот с этим он был освобожден из харьковской тюрьмы и поехал в Москву к патриарху Тихону. В Москве у них состоялась беседа. Патриарх Тихон подарил новое облачение владыке Фаддею, зная, что у него единственное старое дырявое. Так оно было все время. Возвел в сан архиепископа, назначил в Астрахань, но выехать не пришлось. Вот в 22-м году бурные события начались. Во-первых, власти сначала просто не пускали его выехать. А потом, по мере того, как месяц за месяцем шел, был арестован патриарх Тихон и был инспирирован властями печально известный нам всем обновленческий раскол. Мы уже много раз в наших передачах говорили об обновленчестве, о том, что он полностью устроен был властями, этот раскол, специально для того, чтобы в русской церкви насадить внутреннюю разделенность. И чтобы можно было как бы легально, прикрывшись обновленцами, уничтожить патриарха Тихона и максимально подорвать церковный авторитет. Это была комплексная задача, подробно распланированная Троцким. Сейчас уже опубликованы разные документы, вот один из них мы назовем. Циркулярное письмо ГПУ УССР губернским отделам своим о необходимости повсеместной организации ячеек живой церкви и сбора материалов о контрреволюционной деятельности духовенства, имеется в виду Тихоновского. То есть обновленцы решали задачу политической борьбы с традиционным духовенством. Вот инструкция подробно расписывает, как нужно разрушать организационное единство церкви, отстранять от влияния на широкие массы верующих, влиятельных представителей духовенства и так далее, и так далее. Все это мы когда-то вспоминали, и применительно к владыке Фаддею мы можем сказать следующее, что когда его в 22-м году, в середине года арестовали и посадили, наконец, так и не дав выехать в Астрахань, то обвинили его в том, что он поспособствовал печатанию воззвания к пастве митрополита Ярославского Агафангела.
А он действительно поспособствовал?
Да, он поспособствовал. Дело все в том, что этот документ, составленный владыкой Агафангелом, Это один из самых замечательных исповеднических актов XX века. У нас были передачи о митрополите Агафангелии, о патриархе Тихоне. Мы этот документ читали. Но было это уже довольно давно. Поэтому, полагаю, необходимым хотя бы один абзац из этого документа привести, чтобы было понятно, за что посадили владыку Фаддея. Вот что писал ярославский митрополит Агафангел в июне 22 года, через месяц после ареста патриарха Тихона, и когда уже было устроено альтернативное обновленческое церковное управление в Москве, которое во всеуслышание заявило, что якобы патриарх Тихон передал им высшую церковную власть. И более того, уже к тому моменту в июне месяце три известнейших иерарха, в числе которых митрополит Сергий Строгородский, будущий патриарх, вот эти три иерарха выпустили свой меморандум трех, где тоже всех призвали присоединяться к обновленцам. И вот тогда-то владыка Агафангел свой голос подал, тем более, что ему патриарх Тихон завещал исполнять патриаршие обязанности, и он сказал так. «Во имя святого послушания я предположил немедленно вступить в отправление возложенного на меня служения церкви и поспешить в Москву. Но вопреки моей воле, по обстоятельствам от меня независящим, я лишен и до ныне возможности отправиться на место служения». Понятно, чекисты не пустили. «Между тем, мне официально известно, что явились в Москве иные люди и встали у кормила правления церковью русскую. От кого и какие на то полномочия получили они, мне совершенно неизвестно. А потому я считаю принятую ими на себя власть и деяния их незакономерными». Вот это ключевое место. Он не побоялся это сказать, что это самозванцы. Смысл такой. За отказ обновленцам в принятии их был уже арестован и вскоре расстрелян митрополит Вениамин Петроградский. А владыка Агафангел поехал за свой документ в Нарымский край. Но вот за помощь ему в распространении владыка Фаддей тоже был арестован. Правда, к нему применили не самую строгую меру, во всяком случае это был не расстрел, это было даже не тюремное заключение, но следствие было долгим, и за это время пришлось немало претерпеть, прежде чем он получил, наконец, административную высылку в Зырянский край. Но да не подумаем мы, что вот человек посидел полгода всего в тюрьме, и потом поехал в ссылку в такие красивые места, в Архангельскую область, Русский Север, это республика Коми сейчас. В тюрьму они попали во Владимирскую вместе с митрополитом Кириллом Казанским. И вот владыка Кирилл как раз оставил нам свидетельство о том, каково было в этой тюрьме. «Поместили нас в большую камеру вместе с ворами. Свободных коек нет, нужно располагаться на полу. И мы поместились в углу. Страшная тюремная обстановка среди воров и убийц подействовала на меня удручающе. Владыка Фаддей, напротив, был спокоен. И, сидя в своем углу на полу, все время о чем-то думал, а по ночам молился. Как-то ночью, когда все спали, а я сидел в тоске и отчаянии, владыка взял меня за руку и сказал: «Для нас настало настоящее христианское время. Не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для подвига и жертв. Не унывайте, Христос ведь с нами». Моя рука была в его руке. Я почувствовал, как будто по моей руке бежит какой-то огненный поток. В какую-то минуту во мне изменилось все. Я забыл о своей участи. На душе стало спокойно и радостно. Я дважды поцеловал его руку, благодаря Богу за дар утешения, которым владел этот праведник». Вот эти слова из уст митрополита Кирилла дорогого стоят. Потому что, вообще говоря, митрополит Кирилл был человек строгий. Никогда не писал ничего эмоционального. Ни в письмах, нигде. Он очень строго подходил именно к этой области человеческих отношений. И вот здесь, вот, когда он так пишет, это драгоценнейшее свидетельство. «Приносили передачи владыке Фаддею, узнали духовный чад, где он находится, посылали ему посылочки. Он все отдавал старости камеры, а тот делил между всеми. Ну, конечно, владыке после воров и разбойников и прочих не доставалось уже ничего особо. Но вот однажды он часть передачки умудрился спрятать под подушку. Это заметил митрополит Кирилл и очень удивился. Вот владыка Фаддея увидел взгляд и объяснился. «Нет-нет, это не для себя. Сегодня придет к нам наш собрат. Его нужно покормить. А возьмут ли его сегодня на довольствие? Неизвестно. Могут привести к ночи».
Ведь какая прозорливость, да? Недаром он все-таки о пророке Исаии писал.
Да, дар прозорливости у него уже тогда был. Мы привели владыку Афанасия Сахарова. Это тоже один из самых замечательных святых XX века.
Сразу три светила.
Да, они сидели в одной камере и потом вместе оказались в Зырянском крае.
И неужели они как-то не повлияли своим обликом на этих разбойников?
Нам полагать, повлияли в какой-то степени. Но мы не знаем этого точно. Знаем о том, что случай влияния владыки Фаддея на разбойников был много позже, в его последнем заключении кратком, перед самым расстрелом. Еще владыка отдал свою подушку кому-то, а сам спал, положив под голову руку. Это тоже запомнилось тем, кто видел. Вот, ну, в конце концов, это следствие закончилось, допросы прекратились, решение было вынесено, и поехал он в Зырянский край. Откроем страницы воспоминаний Сергея Иосифовича Фуделя. Сергей Иосифович чем хорош? Помимо того, что он прекрасный духовный писатель, что он считал своим долгом написать о тех святых, которых встречал на пути своем. Он их очень любил, очень интересовался их жизнью. И был всегда рад хотя бы упомянуть, что вот здесь видел того-то, здесь того-то. Фуделя тоже посадили по поводу борьбы с обновленчеством. В то же самое время. И он точно так же поехал в Зырянский край. И у него должна была быть вот-вот свадьба. Но молодая невеста обратилась к своей маме с вопросом, что делать. Жениха арестовали, отправили в ссылку. Мама ответила, что тем было хорошо с ним на свободе, при благоприятных обстоятельствах. Должно быть хорошо и в горе. Езжай туда к нему. Она поехала, и они там венчались. И потом прожили 55 лет вместе. Пусть и с большими перерывами на разные лагерные сроки и войну. Но вот об этом венчании Сергей Иосифович вспоминает. В комнате владыки Афанасия было и мое венчание. Венчать нас должен был митрополит Кирилл. Но его за неделю до этого дня неожиданно перевели в другой городок. Но зато Исаия ликуй, торжественное ермоство на венчании. Опять же, Исаия. Почему Исаия ликовал? Потому что он должен ликовать, узнав, уже будучи у Господа, о том, что его пророчество исполнилось. Что дева прияла в чреве Господа. Смысл этого ермоса, который поется. Так вот, кто же пел Исаия ликуй нам, пишет Фудель, владыка Фаддей. Писавший о пророке Исаии пел этот эрмос Фуделю с молодой невестой. А напутственное слово сказал, кроме венчавшего нас священника, святой владыка Николай Добронравов. Причем это слово напутственное состояло всего из четырех слов по латыни. «Per crucem ad lucem» – «через крест к свету». Все, вся проповедь. Такое воспоминание. Владыка Фаддей прекрасно пел. И вообще в этих богослужениях домашних, которые там бывали у ссыльных, таких потаенных в некотором смысле, потому что власти это не могли приветствовать, он как раз именно исполнял послушание на клиросе. Надо же было кому-то петь. Вот архиепископ Фаддей это делал. Ссылка его закончилась раньше, чем должна была. Власти порой принимали такие решения. Видели, что какие-то обстоятельства позволяют, может быть, желали потом другую ссылку дать. Переводили из одного конца страны в другой конец, подшивали новые дела. И вот получилось так, что владыку Фаддею отпустили. Летом 23-го года. Лето 23-го года – это прекрасный период в нашей церковной истории. Это время, когда власти по причине особых обстоятельств решили пока не расстреливать патриарха Тихона. И отпустили его под подписку о невыезде из этого заключения, в котором он пребывал в Донском. Мы это помним. И вот тогда же вышли на свободу и некоторые другие архиереи, в том числе владыка Фаддей. Он приехал, конечно, в Москву. Но в Москве ему жить было особенно, может быть, и негде. Может быть, это не так просто было в тот момент, чтобы власти позволили. Так бы, конечно, в Даниловом монастыре его приняли. Но получилось, что поехал жить владыка Фаддей в Волоколамск. Волоколамск запомнился некоторым. Вот, например, об этом времени, когда он жил в Волоколамске, один современник вспоминал. К нему туда ездил из Астрахани протоиерей Дмитрий Стефановский. И рассказал он следующее, что приехал в Волоколамск он вечером поздно. Был еще один священник с ним. Они отыскали дом, где жил владыка. Это была большая, рубленная крестьянская изба на окраине города. Внутри дом имел три перегородки. За одной из перегородок жил владыка. В комнате стояла железная кровать. У окна стол. Единственный стул предназначался владыке. А для гостей принесли две табуретки. «Владыка принял нас», — говорит отец Дмитрий. Не то, что любезно, а как-то по-монашески кротко. Удивительная была черта у него такая. Говорил он тихо и мало. Мы рассказали ему о положении епархиальных дел, о трудностях, переживаемых епархией, об обновленцах. Владыка слушал нас внимательно. Кое о чем переспросил. Нас поразила общая скудость обстановки, его бедные одежды. но зато привела в восторг аскетическая внешность, застенчивость и какая-то детская робость. Когда в конце беседы мы положили перед ним пакет с деньгами на предстоящие расходы по поездке в Астрахань, владыка густо покраснел, смутился и, отодвигая от себя пакет, сказал: что вы, зачем же деньги? Нет, не надо. Я приеду, приеду». Нам стало неловко, как будто мы сделали что-то очень непристойное или обидное. После чая, поданного молодым келейником, батюшки собрались уходить. При прощании владыка сказал им, чтобы они ехали домой одни, его не дожидались бы, и что он приедет 8 или 9 декабря, это по старому стилю. Особенно владыка подчеркнул, чтобы о его приезде не оповещалось и не устраивалось каких-либо встреч или церемоний. «Вышли мы от него», — рассказывал почтенный соборный ключарь, вот отец Дмитрий, «и кое-как уговорили келейника взять деньги». Он долго отговаривался, наконец взял. Скорее всего, их раздали каким-нибудь нуждающимся потом. Вот это свидетельство просто, что хоть келейника как-то уломали. Вот это жизнь в Волоколамске. В Астрахань владыка Фаддей все-таки выберется и действительно приедет в тех числах 23-го года, в которые обещал. На наше нынешнее исчисление это 22 декабря, а это день иконы Божьей Матери, нечаянная радость.
И, конечно, без всякого багажа.
Об этом речь впереди. Тоже показательно, что ведь в Астрахани очень нужен был, наконец, приезд владыки. В 19 году астраханский архиепископ Митрофан Краснопольский был убит. Был убит и его викарий, тоже священномученик Леонтий фон Вимпфен. Такая фамилия у него была старинная. После этого в астраханской епархии было все сложно с церковной властью. Приехал еще назначенный туда епископ Палладий, который вскоре смертельно заболел и скончался. После него обязанности по управлению церковью астраханской воспринял на себя такой епископ Анатолий, который вроде бы устраивал астраханцев более-менее, но при этом, когда началось обновленчество, его посадили. Вскоре он вышел на свободу и присоединился к обновленчеству. Для астраханцев это было очередное горе, потому что только-только они надеялись, что у них есть епископ, как он присоединился к обновленцам. И это еще хуже, чем если бы его расстреляли. Ну, хотя обратный ход был возможен бы для него все-таки. Но он обратный ход не давал. Храмы в Астрахани стали стремительно захватываться один за другим. Об этом есть подробные записки того самого Кузнецова, друга и собеседника владыки Фаддея, о том, как это в Астрахани происходило. И эти записки, конечно, очень было бы хорошо каждому человеку, любящему русскую церковь и ее историю, прочесть, чтобы понять это время, ощутить, что это такое, каково было людям простым это переживать.
А как называются эти записки? Где взять и как вот, прочесть?
Они выходили в сборнике, который называется «Современники о патриархе Тихоне». Вот этот сборник известный в двух томах, и выходил в издательство Свято-Тихоновского университета в 2012 году, не так уж и давно. И вот, в частности, воспоминания Кузнецова, они называются очень просто: «Архиепископ Астраханский Фаддей Успенский». Занимают они страниц 60 в этой книге. Это не такое большое произведение, но это документ эпохи.
Судя по всему, в этом двухтомнике надо прочитать все документы эпохи.
Несомненно. Несомненно, он составлялся замечательными учеными. Это то, что хотелось бы, чтобы стояло везде на полке. Но так мы сегодня именно о владыке Фаддее беседуем, то мы вот прежде всего обращаем внимание именно на эти страницы сборника. Так как тут почему современники о патриархе Тихоне, вроде бы скажете, о владыке Фаддее, но они с патриархом Тихоном пересекались. И это тоже в записках есть. И роль патриарха Тихона тут отражена. Так что не удивляйтесь этому. И вот после того, как этот епископ Анатолий примкнул к обновленцам, временное управление Астраханской епархией было поручено епископу Сердобскому Петру Соколову. Он временно управлял в 23-м году и в Астрахань не ездил. Это была формальность. Нужно было, чтобы хоть кто-то это исполнял. И вот этот владыка Петр, он жил-то в Саратове, но все равно, если он пусть формально назначен управлять Астраханской церковью, то значит, вокруг него как-то строилась церковная жизнь. Пусть знали, вот где-то есть епископ. Это было важно. Всякий верующий знал, что продолжает существовать православный епископат. Да, 70% приходов захватили обновленцы в какой-то момент. Да, везде уже они, их поддерживают чекисты. Но есть и православная иерархия. Она еще существует. И раз она существует, значит, обновленческая ложь о том, что патриарх Тихон передал им власть церковную, есть ложь. И уже тогда было понятно, что вот если хоть есть где-то православные епископы, значит, можно как-то определенным образом бороться и с обновленчеством. Ну вот, наконец, как мы сказали, освободили патриарха Тихона, приехал владыка Фаддей в Астрахань, и началась новая страница в астраханской истории. Читая воспоминания Кузнецова, мы находим, что именно по пути в Астрахань, когда владыка Фаддей туда ехал, Кузнецов с ним и познакомился. Они ехали в одном поезде, они, конечно, не договаривались, они друг друга еще не знали. И вот Кузнецов пишет, что я ехал в Астрахань, ожидал в Москве на Павелецком вокзале поезда Петроград-Астрахань. Вот из Москвы ехали в 6 утра, вот все такие подробности он вспоминает. Ну, наконец, вот они уже в вагоне. Недалеко от меня, в самом углу, сидел человек в рясе и монашеской скуфье. В руках у него был небольшой томик. Он читал, близко поднеся книжечку к глазам, как это делают близорукие. Рядом на скамейке стоял небольшой саквояж, а на нем узелок, наподобие тех узелков, с какими пассажиры отправляются в дорогу, считая себя независимыми от станционных буфетов. Вот это была встреча. И я понял, тут мои попутчики. Вот, все, они отправились. Он описывает, как они двигались дальше. Дорогой была неприятная встреча. В поездах ездили кто угодно. И пьяные, и какие-то солдаты, и вообще сброд всякий. Кто только не садился. У них могли быть билеты, могли не быть. Это же разруха еще была в стране. Да, гражданская война вроде кончилась, но устроение жизни еще не наступило, такое мирное, полноценное. И вот рано утром на другой день я был разбужен толчком в спину, пишет Кузнецов. Около меня стоял вчерашний сквернослов. Он перед этим писал, что накануне попался им какой-то пассажир, который вот страшно ругался. И причем пришлось даже владыку Фаддея от него защищать. А тут, значит, этот «вставай, иди водку пить», говорит. Услышал я его хриплый голос. Он еле держался на ногах. Я был взбешен бесцеремонностью пьяницы, почти отшвырнул его. Это не смутило его? Он принялся за моего соседа, который по-прежнему сидел в углу и дремал. Это владыка Фаддей уже. Пьяный подсел к нему и толкнул в бок. Монах открыл глаза, мягко отстранив его руку, вежливо просил оставить его в покое. Пьяница разразился отборной руганью, схватил монаха за руку и с криками «Расшибу! Уничтожу!» бросился на него. Я успел взять хулигана за плечи и оттолкнуть его. На шум сбежались пассажиры, и общими усилиями удалось унять буяна. Где-то, кажется, в Аткарске его все-таки сняли с поезда. Вот так ехал владыка в Астрахань. Я проснулся, когда поезд был недалеко от Астрахани. Владыка, судя по теплой рясе и клобуку, приготовился к выходу. Он стоял у окна и сосредоточенно вглядывался в белые валуны тумана. На последней остановке мы явственно услышали колокольный звон, доносившийся из города. Ждали. Вот и вокзал. Я взялся за свой небольшой чемодан и жестом показал соседу на его саквояж. Дескать, я могу его взять. Но моя услуга оказалась излишней. Через какую-нибудь секунду наше купе наполнилось встречающим владыку духовенством. Они подходили к нему под благословение, толпились и глазами искали его багаж. И кто знает, может быть, были удивлены, увидев старенький, видавший виды саквояж и почти нетронутый узелок со съестным и зеленой эмалированной кружкой. Вот мы эти милые детали нигде больше не прочтем, только у Кузнецова. Было видно, что эта восторженная встреча смущала владыку. Он был явно встревожен и возбужден. Он растерялся, когда при выходе из вагона увидел на перроне толпу из духовенства и мирян, а далее за перроном на вокзальной площади волновалось людское море.
То есть все равно сообщили?
Сообщили.
Что едет владыка.
У вокзала ожидала пролетка, но сквозь толпу она не могла пробиться. Он пошел пешком, сопровождаемый толпою. Потребовалось около 2 часов, чтобы пройти километр от вокзала до Воздвиженской церкви. Моросил мелкий холодный дождь. Около 11 часов он вошел в храм, и началась литургия.
А ведь как враг на него предварительно нападал, да?
Вот это была встреча на Астраханской земле. Закончилась литургия в 3 часа дня. До 5 часов вечера он целых 2 часа благословлял всех молившихся в храме и толпившихся вокруг него, всех людей, желавших подойти под благословение. Вспоминаю одну подробность из первого богослужения. Знали, что владыка не везет свое облачение. Но где достать? Кафедральный собор в руках обновленцев. Вспомнили, что один комплект принадлежал отдаленному предшественнику архиепископа Фаддея. И находился он в Покрово-Болдинском монастыре, что там же есть Эрипиды. Вот это нашли облачение, привезли, отыскали мантию, принадлежавшую расстрельному епископу Леонтию, отыскали у кого-то из монахов посох владыки Митрофана, тоже предшественника расстрелянного. И так вот к первому богослужению все и доставили. От Рекирия и Дикирия не было, служили без них. Тоже показательная картина. Не нашлось готового облачения, все, обновленцев, пришлось вот так искать.
И то, что на нем было облачение расстрелянных, новомучеников, это тоже как пророчество.
Да. Вот и даже жить поначалу было негде. Но вскоре это определилось, где ему жить. В домике у настоятеля поселился он. Потом ему домик отдельный выделили. Сохранился этот адрес. Сразу же начали складываться традиции, которые в Астрахани все потом долго помнили, чуть не до последнего времени. Вот традиция была такая, что его жилище было недалеко от Покровской церкви. Астраханцы знают это место. Туда он ходил ежедневно, утром и вечером, одной и той же дорогой, через парк. Дорога стала привычной. Здесь толпа ждала владыку, чтобы вместе идти. И долго-долго эта дорожка именовалась Фаддеевской. Прошло несколько десятилетий с тех пор, а я помню эту аллею, пишет Кузнецов. Вот как живо воскрешает она прошлое, когда иду я через парк, обязательно пройду по ней. Посмотрю на покосившийся дом, и трогательные воспоминания нахлынут на меня тревожной, но тихой задумчивостью. Здесь живая связь сливается с вечной памятью. Астраханское служение, оно предполагало неизбежную борьбу с обновленцами. А мы заметим, что у владыки был дар слова. Он говорил изумительные проповеди. Некоторые из них сохранились, и они сейчас напечатаны. Они выложены и в сети, можно даже на Азбуке.ру на той же найти. По дням порой сказаны им проповеди, вот на этот конкретный праздник, в этот воскресный день. Люди вспоминают, что он умел их так произнести, что даже дети не уставали от его слова. Даже если он 20 минут говорил. Но при этом, удивительным образом, ни в одной проповеди ничего нет на злобу дня. Ни разу, ни одного слова не было им сказано против обновленцев. Это настолько удивляет, это отмечало Кузнецов.
То есть это были евангельские проповеди, да?
Да.
На тему Евангелия.
Да, это были проповеди о духовной жизни, о внутренней жизни, о Евангелии, на празднике. Все, что вечное. А как же тогда он, получается, боролся с обновленцами? Вот это удивительная вещь, удивительный вопрос, на который обязательно необходимо нам дать ответ. Мы сами знаем, что бывает такое, что на людей большее впечатление производит какой-то живой пример, чем слово. Когда больше говорит внутренний облик. Мы сейчас прикоснемся к этому внутреннему облику и, может быть, лучше поймем, как шла в Астрахани борьба с обновленчеством. Патриарх Тихон говорил Кузнецову, Кузнецов описывает эту встречу свою, он приезжал по астраханским делам от владыки Фаддея к патриарху Тихону. Мы об этой чудной встрече говорили в передаче о святом патриархе. И вот зашла речь о владыке Фаддее. И патриарх Тихон сказал, знаете ли вы, что владыка Фаддей святой человек? Он необыкновенный, редкий человек. Такие светильники церкви – явление необычайное. Но его нужно беречь, потому что такой крайний аскетизм, полнейшее пренебрежение ко всему житейскому отражается на здоровье. Разумеется, владыка избрал святой, но трудный путь. Немногим дана такая сила духа. Надо молиться, чтобы Господь укрепил его на пути этого подвига. Вот это слова патриарха Тихона. Такие светильники церкви – явление необычайное. Кузнецов подробно описывает, как обновленцы шаг за шагом захватывали астраханские храмы. У них был такой предводитель – протоиерей Ксенофон Цендровский. Это был самый ярый из обновленцев. И вот потом этот самый протоиерей Ксенофонт принес покаяние. И он свидетельствовал, он записал в своих записках такие слова: «Когда я был обновленцем, совесть моя была спокойна, потому что мне казалось, что я делаю какое-то нужное и правое дело». Действительно, надо заметить, некоторым обновленцам казалось, что они сейчас захватят церковную власть и на таких как бы коммунистических, большевистских началах смогут управлять церковью, смогут церковь сохранить, она будет впереди планеты всей идти. Там могли быть варианты разных мыслей.
То есть соединить земное с небесным?
Да, мы это очень пунктирно мы сказали. У них могли отличаться мысли, но некоторые все-таки из примкнувших к обновленчеству были не просто сброд какой-то, который из экономических соображений сотрудничал с властями, вот, а были и такие люди заблуждающиеся.
Которые не понимали смысла Евангелия на самом деле.
И, может быть, даже для них это искушение для некоторых обернулось как-то в лучшую сторону, как для этого отца, как раз Ксенофонта Цендровского.
То есть они хотели вместо Царства Небесного иметь Царство Земное на коммунистических началах.
Ну вот видите, что он пишет дальше. «Но вот я увидел владыку Фаддея. Я смотрел на него и чувствовал, как в душе моей совершается какой-то переворот. Я не мог вынести чистого проникновенного взгляда, который обличал меня в грехе и согревал всепрощающей любовью, и поспешил уйти. Теперь я ясно сознавал, что увидел человека, которому можно поклониться не только в душе, но и здесь, на ваших глазах».
А такого среди обновленцев не было.
Отнюдь. Вот это свидетельство тем потрясающее, что из чьих уст оно. Ну а бытовая сторона жизни и такая повседневная тоже очень характерная для этого астраханского периода и вообще для всей его жизни. О других периодах мы порой меньше можем сказать, потому что тут у нас такие свидетели есть, многочисленные, и во главе с Кузнецовым, что нам легче. Так вот, владыка Фаддей не был администратором. Это точно. У него не было канцелярии. То есть он не вел учета никакого, не было секретаря. Для некоторых архиереев это был бы просто абсурд. Это значит, что нельзя работать. Ничего не понятно, что делать. Для владыки Фаддея было понятно, что делать, вставать на молитву. Никаких дисциплинарных взысканий, даже резких слов он никому не сказал в жизни, свидетельствует о нем. Это тоже, как можно управлять епархией и ни с кем строго не поговорить. Оказывается, и это возможно. Утром и вечером он непрестанно служил. После службы вел беседы с верующими, разъяснял им Священное Писание, много проповедовал. Вот, а когда не служил, к нему все могли прийти. И вот один сельский батюшка знал, что владыка такой непритязательный. Он откуда-то ехал издалека, приехал в Астрахань в 6 утра и решил, а чего ждать, пойду сразу. Пошел к владыке, и владыка его принял в 6 утра, встал и принял перед службой. Совершенно спокойно. Вот этот образ жизни сохранял с прежним. Старенькую рясу носил, чиненные сапоги, одно облачение имел, одну митру. Не брал сборов за проживание свое архиерейское в епархии. Принципиально не брал. И приходом пришлось договориться друг с другом. Одни обеспечивали его питанием, привозили там, что ему надо, хлеб. Другой приход давал извозчика. Третий следил за этим единственным комплектом облачения. Сам владыка не обращал на него внимания, какое оно. Вот. И если ему какие-то деньги приносили, он мог взять, но тут же раздавал нуждающимся.
То есть его слова о том, что сейчас время такое исповедническое, и мы должны исповедовать именно Евангелие, он это своей жизнью и воплощал.
Да. Вот. И подчиненные так удивлялись, никого он не ругает, как-то вот он за всех молится. И выстраивались вокруг него, понимая, что вот тот человек, за которым действительно можно идти.
Что это живое Евангелие.
Но дальше получилось так, что время жизни святейшего патриарха Тихона закончилось на Благовещение 25-го года. Патриарх Тихон скончался. Помним, что у него был преемник, митрополит Петр Крутицкий, о котором у нас тоже была передача. Один из величайших святых наших. Но активно управлял русской церковью он лишь до декабря 25-го года. Потом, после него, эти обязанности нес заместитель митрополита Петра, митрополит Сергий Строгородский, и нес их в 26-м году до самого конца года, И вот этот период 26-го года, он характеризовался тем, что митрополит Сергий уже хотел как-то договориться с властями о легализации церковного управления. Но до поры до времени это было затруднено тем, что против легализации на кабальных условиях со стороны властей выступали видные епископы, на которых опирался митрополит Сергий. И он из-за такой опоры не мог пойти на договоренность с властями до поры до времени. Такую прямую, на не просто на лояльность политическую, а на то, чтобы исполнять все, что власти скажут, в обмен на эту условную легализацию. Это было впереди. В 26-м году это не могло состояться еще. И, с другой стороны, в этом самом 26-м году активные епископы затеяли попробовать организовать тайные выборы патриарха и желали избрать митрополита Кирилла Казанского, того самого, которого в камере Владимирской тюрьмы за несколько лет до того утешал владыка Фаддей. Эти епископы активные провели среди епископата опрос, не против ли они организации подобных выборов. Опрос состоялся, но, конечно, кто-то из опрошенных, очевидно, донес. Пошли аресты. Всех, кто эту инициативу проводил в жизнь, посадили. И в том числе посадили и митрополита Сергия, который не проводил эту инициативу в жизнь и, напротив, ее всячески тормозил. Сейчас это установлено, есть публикация священника Александра Мазырина, где подробно разобрана эта история с тайными выборами. Вестники по СТГУ.
Ну да, тогда ведь он заявил, что хотел бы видеть себя в этой роли патриарха.
Ну, он бы, наверное, желал видеть себя, но понимал, с другой стороны, что в тот момент это никак.
Что никто не выразил желания именно его видеть в этой роли.
Все желали митрополита Кирилла, безусловно, авторитетнейшего из иерархов на тот момент. Первого названного в свое время патриархом Тихоном в качестве местоблюстителя.
Прозвучала первая часть жизнеописания священномученика Фаддея Успенского. О ней нам рассказал научный сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Михаил Гар. Продолжение следует. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. С 22 по 27 мая в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Православные христиане смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Палестины, Греции и Сербии. Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. В этом году интерактивный проект будет посвящен истории Кафедрального собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Посетители выставки смогут приобрести ювелирные изделия, православную литературу, церковные товары. Выставка «Дон православный» продлится с 22 по 27 мая в Дон-экспоцентр по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону 8 863 268 7768. Повторяем, 8 863 268-7768. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 7 по 12 мая в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем на православной выставке «Звон колоколов» с 7 по 12 мая с 11 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.